Тема сегодняшней проповеди – это маленькая верность. Знаете, в современном мире одна из таких самых больших проблем, на мой взгляд, это неверность или отсутствие верности. Люди очень часто не дают обещания другим людям и даже не думают это обещание выполнять. Поэтому очень часто такие вот достаточно серьезные обещания, они даются просто даже не обдуманно. Я думаю, что у нас вообще в обществе своего рода такой кризис доверия, потому что политики очень часто обещают перед каждыми выборами, да, скоро будут выборы уже, по крайней мере, Киев, да, там пригород уже увешаны билбордами, и каждый что-то обещает новое, каждый обещает какие-то улучшения, кто в экономике, кто в законах, то еще в чем-то, но мы знаем, что большинство из этих людей, они уже не первый раз избираются в Верховную Раду. Многие из них занимали различные руководящие посты, да, от президента, премьер-министра и до различных других министерств, позиций в нашем обществе. И, к сожалению, очень часто, лично мне как человеку, мне хотелось бы доверять, да, хотелось бы на все 100% доверять нашему президенту. Хотелось бы доверять нашему премьер-министру, хотелось бы доверять главе Верховной Рады, нашему мэру города и различным депутатам. Но очень часто, когда я слышу такие красивые обещания, у меня в сердце закрадываются большие сомнения, что человек, который дает такие красивые и хорошие обещания, что он будет выполнять их. И знаете, почему так? Знаете, почему так? Потому что я как человек, да, и мы как люди, да, мы порой, и зачастую, мы основываемся на прошлом опыте, да, каких-то побед, ошибок, и точно так же мы судим по другим людям. Есть такая пословица, да, встречают по одежке, провожают по уму, или я бы сказал, провожают потому, как человек следует тому, что он обещает, как человек выполняет и насколько человек верен своим словам. А в нашем обществе, такой есть жаргон, когда люди говорят, особенно человеку, который уже, может быть, где-то подводил их, что-то обещал и не сделал, и когда человек дает очередное обещание, ему говорят, а ты за свои слова отвечаешь? Или отвечай за свои слова, когда человек что-то пообещал, и потом их, не сдержал. И место Писания, которое я хотел бы вместе с вами прочитать, оно будет главным сегодня на этой проповеди, это книга Откровения, 2 глава с 10 по 11 стихи. Книга Откровения, 2 глава, и мы прочитаем с 10 по 11 стихи. Господь Иисус, Он обращается к Своей Церкви и говорит следующее. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда, а второй смерти. О чем Господь Иисус говорит в этом месте Писания? Он говорит, будь верен как? Когда у тебя в жизни все хорошо. Да? Будь верен тогда, когда тебе это выгодно. Да, так говорит Иисус. Будь верен тогда, когда тебе несложно выполнить данное кому-то обещание. Об этом говорит здесь Иисус. Он говорит, будь верен до чего?
Смерть.
До смерти. По сути, Иисус говорит, будь верен всю свою жизнь до того момента, пока ты не перейдешь в вечность. Будь верен Богу, будь верен другим людям, будь верен своим словам всю свою жизнь до тех пор, пока ты не перешел в вечность. Я не знаю, придет ли Господь Иисус при вашей и моей жизни, и перейдем ли мы в вечность физической смертью, или мы будем восхищены, как церковь, о которой пишет Иоанн в Откровении, которая будет восхищена, живые люди будут восхищены на небеса. Но Господь Иисус, Он дает вам и мне повеление. Он говорит своей церкви, будь верен до смерти. Другими словами, будь верен всю свою жизнь, независимо от тех ситуаций, проблем, которые ты проходишь. Иисус, говоря о церкви того времени, Он говорит, что даже вас будут ввергать в темницу – чтобы искусить вас. Церковь того времени, она переживала гонения. Мы сегодня спокойно собираемся, вот в воскресенье утром, никто нас не гонит, мы можем арендовать это помещение, мы можем проводить здесь служение, мы можем собираться по домам, и никто нас не арестовывает. Мы можем на улице проповедовать Евангелие. Иисус говорит церкви, которая была гонима, к церкви, которая за проповедь Евангелия, если ты проповедовал кому-то Евангелие на улице и сказал вдруг Евангелие не тому человеку, да, какому-то чиновнику или кому-то, кому не понравилось твое Евангелие, то тебя могли посадить в тюрьму. А еще хуже, то есть тебя могли вообще бросить там на арену к львам, там, на растерзание гладиаторам. То есть различные были казни, различные были мучения, различные были издевательства в то время над верующими. Но Иисус говорит, будь верен до смерти. И знаете, некоторые верующие, которые слышали это послание, они понимали, что им нужно быть верным, даже если ихняя вера равно смерть за Христа. Они понимали, что им нужно быть верным Богу, даже если им за ихнюю веру нужно будет пойти в тюрьму. Даже если им за ихнюю веру нужно будет пойти на арену со львами. Один из апостолов говорит церкви того времени, что огненного вам искушения для испытания посылаемого не внушайтесь. И знаете, он не просто говорит, что когда мы проходим искушение, нам тяжело, трудно, и ну, это вот сравнимо с тем, как вот руку засунуть в огонь. А знаете, что происходило с верующими того времени, которые не хотели отречься от Христа? Знаете, что происходило? Их в буквальном смысле слова сжигали просто на кострах. То есть привязывали к столбам, смолой обливали и сжигали. То есть в Риме того времени, когда погиб апостол Петр, когда погиб апостол Павел, то есть верующих просто на столбах привязывали и сжигали. Были такие просто ну, улицы из факелов, из горящих верующих. И апостол говорит, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как испытание для вас странное. То есть верующие того времени, они платили цену за свою верность. В чем именно нам важно быть верными и как эта верность должна проявляться в нашей повседневной жизни? Три момента, которые Бог мне показал, конечно, их намного больше, но обобщая, в чем мы должны быть верными Богу, я верю, что мы должны быть верными, по крайней мере, в этих трех аспектах. Первый момент – мы должны быть верными Богу. То есть все, что касается наших взаимоотношений с Богом, мы должны быть верными на все 100%. Второе – мы должны быть верны своей церкви. То есть то место, где Бог тебя спас, то место, где Бог тебя поместил, то место, где Бог призвал тебя, чтобы ты служил, ты должен быть верен той духовной семье, где Бог тебя поместил. И третье, верность, то, что касается нашей повседневной жизни, мы должны быть верными своей семье. То есть нашей физической семье, где мы родились, или нашему мужу, жене, детям, то есть где мы живем, мы должны быть верными своей семье. Давайте мы по порядку посмотрим каждую из этих сторон верности и как эта верность должна проявляться в нашей жизни. Первое, как я говорил, мы должны быть верными Богу. Это прежде всего. В своей жизни Иисус Христос, Он показал верность своему Отцу. То есть в том, как Он жил, в том, как Он поступал, в том, как Он реагировал на различные обстоятельства. И в том, как Он выполнял данные собой обещания. Послание к филиппийцам. 2 глава, 8 стих. Давайте мы вместе прочитаем. Послание филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Написано, «Он смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти креста». Заметьте, верность Христа своему Отцу, она проявлялась много раз на протяжении всей Его жизни. И самое главное, в чем проявилась верность Иисуса Христа, то, что Он пошел на крест за вас и за меня. Еще в пророках написано, то есть Иисус, когда был на небесах, Он говорит, вот я иду исполнить волю Твою, как написано в Твоем Слове. Да? И когда Иисус пришел на эту землю, написано, что Он был послушен до смерти и смерти крестной. То есть всю свою земную жизнь Он был послушен Отцу. И даже когда у Него стоял выбор пойти на крест или призвать легионы ангелов и посрамить всю ту Римскую империю, всю тогдашнюю власть, Он смирил Себя. И был послушен своему небесному Отцу. Когда мы читаем Евангелие, и если вы помните в Гефсимане, когда он молился перед моментом, когда его должны были схватить, написано, что его пот был как капли крови. Все исследователи, то есть ученые, медики, они говорят, что такое может произойти только с человеком, который переживает неимоверные какие-то страдания, какой-то неимоверный стресс, и он пересиливает себя. То есть Иисусу физически нужно было пересилить страх перед смертью, нежеланием умирать, страх перед тем, что ничего не получится из того, что он делает, потому что уже на тот момент все ученики, когда вот его схватили, все ученики его оставили. И знаете, насколько тяжело видеть, что те люди, в которым ты больше всего доверял, те люди, в которых ты больше всего вкладывал, они в самый тяжелый момент, они тебя оставляют. В этот момент, когда Иисус молился в Гефсимании, вы помните, что он взял с собой трех апостолов. И кто помнит, были эти три человека, которым Иисус больше всего доверял, он изливал перед ними свое сердце. Были ли они верны той просьбе, которую попросил их Иисус? О чем их Иисус попросил? Бодрствуйте со мной, да? Иисус говорит, мне тяжело, душа моя скорбит смертельно. Побудьте со мной, бодрствуйте со мной. И что они сделали? Они благополучно уснули. Иисус их несколько раз будил. И они снова засыпали. И знаете, это проблема. Иисус показал в своей жизни, что Он был верен Отцу, Он был верен до смерти и смерти крестной. Верность Иисуса Христа, она проявлялась во многих моментах, во многих аспектах Его служения. Если вы вспомните, когда Иисус начинал свое служение, после крещения Иоанна Крестителя, помните, Он был поведен куда? Духом в пустыню. И Он 40 дней постился, молился и ничего не ел. И Писание говорит, напоследок Он что? Взалкал, то есть Ему захотелось есть. Знаете, когда человек 40 дней постится, то уже физически он не испытывает чувства голода. Но мысли, да, о еде, о том, что было бы хорошо покушать, что было бы хорошо как-то свое тело напитать, мысли никуда не деваются. И знаете, искушения, они приходят зачастую, чаще всего именно на уровне образа, на уровне наших мыслей. И написано, что как раз в конце его поста, когда пост уже заканчивался, а Иисус знал, что вот это 40-й день, это конец его поста, но это еще был не совсем конец. И тут приступил к нему дьявол. И помните первое искушение, которым он искусил? Он сказал, скажи вот этим камням, чтобы они стали хлебом. И что сделал Иисус? Он сказал, хорошо, все, уже 40-й день поста, буду прекращать пост, буду выходить из поста. Скажу этим камням, чтобы они сделали хлебом. Так сделал Иисус?
Нет.
Он сказал, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Заметьте, Иисус был верен Богу даже в мелочах. Казалось бы, уже 40-й день. Иисус знал, что именно 40-й день его пост заканчивается. Но он понимал, что пост не заканчивается именно в этот момент, что ему еще нужно пройти вот эти искушения от дьявола. И когда он их прошел, написано, что приступили ангелы и служили ему. И Иисус вышел в силе Духа Святого на свое служение. Когда мы верны Богу, то Бог благословляет нас в том, что мы делаем для Него. Я уже говорил о Гефсимании, и давайте мы вместе прочитаем этот момент. Луки, 22 глава, 42 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Иисус точно так же, как вы и я, Он переживал вот эту борьбу, быть верным Богу или где-то дать слабинку, где-то пойти на компромисс. И знаете, Он как человек, Он был искренним перед Отцом. Он изливал перед Ним душу. И Он не говорил, Боже, у меня все нормально, я хожу в церковь, то есть у меня нет никаких проблем. Когда Он чувствовал, что Ему тяжело быть верным Богу, Он об этом молился, и Он просил у Бога силы. И давайте мы прочитаем 42 стих, о чем молился Иисус в Гефсимании. Тут говорится, говоря «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Заметьте, Иисус признает в этой молитве, что Ему хотелось бы, чтобы Отец пронес мимо Него эту чашу. Ему, как человеку, не хотелось идти на крест. Но Он перед Богом говорил, Господь, мне тяжело быть верным Тебе именно в этот момент своей жизни, именно в этом то, что я должен исполнить. Он говорит, но не моя воля, но Твоя да будет. Знаете, когда вам и мне, нам тяжело быть верным Богу, о чем нам нужно молиться? Нам не нужно Богу жаловаться, вот Господь, все так плохо, все меня оставили, никто меня не понимает, мне не хочется делать вот это то, что Ты меня призвал, вообще у меня настроения нету, зачем вообще что-то для этих людей делать, они неблагодарные, да, они меня не поддерживают. Но Иисус говорит, не моя воля, но Твоя да будет. Когда у вас и когда у меня проблема с верностью Богу, Давайте будем не смиряться с этим, но просить у Бога сил. Знаете, верность Богу, она проявляется в мелочах. В том, насколько вы действительно вовремя приходите на служение. Мне, я знаю, насколько для Юли огорчение, когда многие люди, они приходят под конец прославления или вообще пропускают прославление. Знаете, это одна из важнейших моментов в служении в церкви. Это то, где участвуют все. Потому что на проповеди проповедующий проповедует, да, говорит слово, а вы размышляете, да, вникаете в Писание. Но в прославлении все вместе, вся церковь соединяется в хвале Богу. Это то, что не прекращается здесь на земле, и то, что не прекращается в вечности. Потому что Писание говорит, что на небесах непрестанно идет хвала Богу. И знаете, когда мы вот не верны в таком маленьком, то большой вопрос, да, когда вы молитесь, когда я молюсь, я, ну, такой риторический вопрос вам задам. Когда вы просите о чем-то у Бога, вы хотите, чтобы Бог вам отвечал? Да? Нет? Ну, если вы о чем-то просите у Бога, хотите, да, чтобы Бог вам отвечал? А вы хотите, если это какая-то критическая нужда, если вам нужен ответ в какие-то определенные сроки, вы хотите, чтобы Бог ответил именно в эти сроки? Да? Да, все хотят. И я хочу. Давайте мы будем точно так же относиться к тому, что мы делаем для Бога. Если, ну, служение, допустим, если брать воскресное служение, как пример, я уже привел, оно один раз в неделю. Один раз в неделю нужно проявить верность и прийти вовремя на служение. Это уважение к Богу, это уважение к братьям и сестрам, это уважение к тем, кто несет служение в церкви. Писание говорит, что повинуйтесь наставникам своим. Почему? Чтобы им было не тяжело вам служить, потому что когда служитель, он видит небрежность, когда служитель видит, что он о чем-то попросил другого человека, а тот, ну, проигнорировал, либо вообще не пришел. И знаете, ему тяжело в следующий раз этому человеку служить. Он видит проблему, он понимает, что этому человеку нужно послужить. Но знаете, тяжело такому человеку служить. Это как с врачом, который консультирует пациента, он назначает ему лекарства, потом приходит в следующий раз этот пациент, и врач ему спрашивает, а вы эти лекарства принимали? А вы вот эти процедуры, которые я вам прописал, делали? А этот пациент говорит, нет, не делал. А жалуется опять, ну, на то же самое, то есть на те же самые проблемы. А он ничего не делает из того, что ему врач порекомендовал. И знаете, как вы думаете, что на сердце у этого врача? Хочется ему дальше что-то прописывать этому пациенту, дальше его консультировать. Ну, честно, я думаю, что у любого человека идет внутри борьба. Почему? Потому что тот человек не был верен. Не был верен. Сам Бог, он проявил верность своему слову. Иоанна 3 глава, 16-17 стих. 16 все знают, я думаю, верующие на память. Но я хочу еще раз вам прочитать эти два стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Заметьте, о чем здесь говорит Бог. Бог дал свое обещание, что всякий верующий в Сына Его, в Сына Иисуса Христа, он не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. И что сделал Бог? Он дал обещание, и потом говорит, ну, мне жалко, у меня один единственный сын. Зачем мне его отдавать за грешников, то есть на смерть? Что сделал Бог? Бог отдал своего сына за вас и за меня. Бог верен своему слову. Бог всегда отвечает за свои слова. Написано, что Бог превознес свое слово превыше всего. Это Библия, это не я придумываю. Бог превознес свое слово, потому что это качество Бога – быть верным своим словам, быть верным своим обещаниям, быть верным тому, что Он назначил и предопределил. Если Бог предопределил, что море, оно не переходит свои берега, и Он создал вот эту систему прилива-отлива, Он поместил Луну на определенном расстоянии от Земли, и она контролирует эти приливы-отливы, то что, море переходит границу или не приходит? Да, там, если вы были на океане, то есть приливы, отлив огромнейший. Там на 500, может, метров, на 200 метров, то есть вода уходит, а потом поднимается. То есть корабли, которые, допустим, стоят в бухте, когда отлив, они просто лежат на земле. Но когда прилив, они все плавают хорошо. То есть они могут спокойно выйти в море или в открытый океан. И Бог это все определил. И Он это не нарушает. Потому что если Бог однажды нарушит, да, куда-то там Луна отклонится, куда-то там Солнце отклонится, все, на Земле начнутся такие катаклизмы, что, ну, никто нас не спасет. В чем должна проявляться наша верность Богу? Я говорил о том, что Бог он всегда верен своим словам. Что Иисус Христос, он показал на примере своей жизни, насколько важно и нужно нам быть верным Богу. В чем должна проявляться ваша и моя верность Богу? Первое, что я верю, верность Богу всегда проявляется в верности Божьим принципам. То, о чем мы перед этим говорили, мы говорили, что есть определенные Божьи принципы, есть определенные Божьи обещания. Если Бог сказал, Он это выполняет. И то же самое, верность Богу должна проявляться в следовании вами и мной Божьим принципам и Божьим стандартам, которые есть в Божьем Слове. Один пример вам приведу. Мы как раз сегодня благословляли наших детей. Это тоже пример про мальчика, то есть про подростка. Мальчик 12 лет, он был отдан в училище. То есть это происходило в Германии, то есть не, совсем недалеко от нас. И дома мама приучила его каждый вечер преклонять колени у своей постели и молиться. Его поселили в общежитии 40 другими учениками. Представьте, да, такая, ну, казарма, можно сказать, армейская. То есть 40 учеников, не просто там комнатка, там 5 или 10 человек. То есть 40 учеников, там, ну, представьте себе картину, если вы смотрели какие-то там фильмы про армию или про, ну, там, если там, где вот такие вот люди живут в каких-то больших казармах. То есть такая огромная, ну, так сказать, комната с двухъярусными кроватями, там 40, вот, ребят, 40 учеников. Некоторые из этих ребят, они выросли в неверующих семьях, поэтому любили подшучивать и издеваться над другими учениками. Но мальчик не был труслив, и среди общего шума каждый вечер он спокойно преклонял колени у своей кровати и молился. Однажды один из таких самых задиристых мальчиков, он не выдержал, и он выкрикнул: «Посмотрите на этого фарисея!» Он закричал и бросил в него подушку. И следом за ним 38 подушек полетело в этого мальчика. И знаете, это происходило из вечера в вечер, но этот мальчик каждый раз продолжал каждый вечер становиться на свои колени и молиться Богу. И не обращал внимания совершенно на то, что происходило. И так продолжалось много дней. И казалось, что до конца учебы ничего не поменяется. Но, наконец, другие мальчики, которые тоже выросли в верующих семьях, и которых родители учили молиться тоже перед сном, они начали один за одним становиться вечером вместе с этим мальчиком на колени и молиться. И знаете, меньше чем через месяц это общежитие в вечернее время регулярно превращалось в молитвенное собрание. Потому что все ребята каждый вечер перед сном они становились на колени и молились. Один мальчик, который был верен тому, чему его научили, который знал своего Бога и знал, что для него важно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. И он был в этом верен. И знаете, его пример, он помог другим ребятам восстановить свою верность. Это очень похоже вот на библейский пример. Помните Даниила, Сидраха, Месаха и Авдинага? Когда Даниил был верен Богу, и он продолжал молиться, даже когда был указ, что нельзя никому обращаться, никому, кроме как к царю, да, и его за это кинули в львиный ров, да, то, казалось бы, он был один, один на один, да, и никто не мог ему помочь. Но Сидрах, Месах и Авдинага, да, его как бы соотечественники, которые вместе с ним выросли, в их жизни такой же момент наступил. И Даниила в этот момент, ну я не знаю, куда он делся, но в Библии не видно, то есть где-то он там спрятался. И у них был выбор. Либо продолжать верить Богу и не поклоняться этому стукану, либо поклониться, как все, да? И остаться на своей позиции, остаться, ну как бы нетронутым. И знаете, они, смотря на пример Даниила, они в этой ситуации. Даниила не было рядом с ними, но они пошли в огненную печь. Для чего? Чтобы остаться верным Богу. И Бог их неуверенность почтил. Знаете, таких чудес немного. Вы скажете, сколько верующих, да, при советской власти, сколько верующих погибло в тюрьмах, сколько верующих просто расстреляли, казнили, замучили. И где был Бог? Где был Бог? Где был Бог? Но Писание говорит, будь верен до смерти, и дам тебе что? Венец вечной жизни. Знаете, все мы... Ну, я вас не обрадую, к сожалению. Все мы неизбежно, ну, так или иначе, мы перейдем в вечную жизнь, да? Кто-то через физическую жизнь, кто-то своей смертью, а кто-то, к сожалению, сегодня есть страны, где верующих в Иисуса Христа преследуют. Где верующий, вера в Иисуса Христа, это означает гонение. В лучшем случае ты просто изгой в своем обществе, а в худшем тебя бросают в тюрьму, тебя пытают, и ты различные унижения, мучения переживаешь за свою веру в Иисуса Христа. Заметьте, наша верность, она всегда должна быть видна. Наша верность, она всегда видна из того, насколько мы готовы исполнять волю Божию в своей жизни. В чем еще проявляется верность Богу в нашей жизни? верность Богу, она всегда проявляется в нашем служении. В том, как мы служим и насколько действительно мы служим с чистым сердцем. Есть один известный Божий служитель, то есть вы все о нем, наверное, слышали. Он жил уже достаточно давно, Джон Уэсли. Наши миссионеры, да, которые основали эту церковь, они были методистами, то есть это церковь, которую основал этот проповедник Джон Уэсли. То есть он реформировал англиканскую церковь. Это, по сути, была католическая церковь в его времена, только богослужения проводились в ней не на латыни, а на английском языке. Она подчинялась не папе Римскому, а королю Англии. Вот вся разница была. То есть она была такая же, то есть там много было вот этих всех заблуждений и поклонения мощам, реликвиям, то есть, ну, куча всего, то есть то, против чего протестовал Мартин Лютер. И Джон Уэсли, он как бы за время своего земного служения, то есть он полностью изменил как бы церковь в Англии и поменял, то есть не только церковь в Англии и повлиял вот на верующих своего времени, он повлиял на историю Америки, повлиял на многие европейские страны. И в его жизни была такая история. Однажды, когда он, ну, как бы ехал, он много путешествовал по стране, то есть из раз, ну, как бы из города в город, то есть в многих местах проповедовал. И из-за того, что он много проповедовал о грехе, о том, что людям необходимо покаяться, то есть многие люди его, ну, мягко говоря, ненавидели, да, то есть не любили. И одни разбойники, они решили, то есть они тоже слышали его проповедь, то есть они как бы чувствовали это обличение Духа Святого, и они решили, ну, в одном из его путешествий просто его подстеречь и убить. И однажды, вот, когда он ехал на своей лошади, его остановили, схватили лошадь за узду, стянули его с этой лошади и жестоко начали избивать. Джон Уэсли не сопротивлялся, и когда, ну, как бы появилась такая возможность, то есть разбойники немного остановились, чтобы отдохнуть, он встал на свои колени и начал молиться и просить: «Отче Небесный, прости им». Знаете, смущенный этими словами, главарь разбойников неожиданно приказал: «Не бейте его больше». Затем, обращаясь к Уэсли, сказал: «Господин, клянусь, что впредь никто не сделает тебе зла. Я готов защищать тебя, если для этого даже потребуется пожертвовать собственной жизнью». Имя этого разбойника было Джордж Клифтон. Все знали его как отъявленного бандита и негодяя. Никакая физическая сила не могла сломить Клифтона, но смелость и верность Богу Джона Уэсли покорили его. После этого измененный силой Иисуса Христа, этот Джордж Клифтон, он посвятил остаток своей жизни для проповеди Евангелия в своей стране. То есть он стал человеком, который дальше как бы поменялся кардинально. То есть из разбойника, из того человека, который грабил других людей, убивал других людей, он стал человеком, который проповедовал Евангелие до конца своей жизни. И знаете, это произошло не из-за того, что Джон Уэсли сказал свою какую-то очередную красивую проповедь. Не из-за того, что он, ну, а он, ну, говорил, и до сих пор его проповеди переводят на разные языки, то есть перепечатывают, то есть есть книги, целые издания с его проповедями. Но знаете, то, что коснулось сердца этого разбойника, это верность Джона Уэсли своему Богу. И то, что он, когда его избивали, когда его хотели убить, он молился за тех, кто его убивает. И знаете, вот человек, даже неверующий, когда он видит верность вашу и мою своему Богу, знаете, ни один человек не сможет остаться равнодушным, если мы будем верны своему Богу. Второе, о чем я говорил, в чем должна проявляться наша верность, это верность своей церкви. Верность Богу всегда проявится в том, как мы относимся к нашей духовной семье, где Бог нас спас или где Бог нас поместил, чтобы мы находились, возрастали, служили. Давайте мы посмотрим одно местописание. Это 1 Петра, 5 глава, 5 стих. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Апостол Петр, он пишет церкви, и он дает определенные рекомендации о том, какой должен быть порядок в Церкви Божьей. И он говорит: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Зачем это нужно? Зачем вот эта дедовщина в церкви, да? То есть в армии мы все знаем, что, ну, к сожалению, даже в сегодняшней армии до сих пор во многих частях, во многих подразделениях процветает дедовщина. Когда те, кто больше отслужили, они как бы командуют теми, кто зеленые, теми, кто только что пришли в армию. То есть зачем церкви такое? Зачем церкви, чтобы младшие повиновались старшим. Заметьте, Бог говорит здесь через апостола Петра, говорит, что это не дедовщина, это Божий порядок, без которого мы лишаемся Божьей благодати. Как я уже говорил, когда человек, который вам служит, независимо, это в церкви, или это человек вам помогает по роду своей деятельности, то есть, ну, как бы, на своей работе, да, то есть он медик, или он там сантехник, он столяр, он учитель, да, но если, допустим, ученик в классе, он постоянно бунтует, он постоянно срывает уроки, он постоянно достает своего учителя, то, ну, я не знаю, тут есть у нас несколько учителей, вот Катя, Люда, Любовь Павловна, да, в прошлом учитель, еще может кто-то, я не знаю, кто-то был учителями, знаю, Галина Юрьевна, то есть была воспитателем в садике. То есть вы знаете, да, те люди, которые, ну, как бы служили другим людям или заботились о других детях, если вас постоянно достают, если вас постоянно не слушают, то легко вам, как бы, заботиться или служить такому человеку? Легко? Тяжело. Тяжело. Я честно вам скажу, мне как пастору, мне бывает очень тяжело, когда я кого-то прошу, ну, быть в чем-то верным, да, какой-то маленькой вещи. И когда, ну, человек, ну, не верен, мне честно, ну, я не перестаю любить никого из вас, да, но мое сердце огорчается. И я думаю, точно так же происходит в вашей жизни. То есть я вам не открываю каких-то там заоблачных небес. То есть, но когда мы огорчаемся, то есть наше сердце закрывается для Божьей благодати, потому что мы огорчены, да, и мы не можем в полноте любить другого человека. И Божья благодать закрывается для того человека, который является причиной этого огорчения. Об этом говорит апостол Петр. Он говорит, а смиренным дает благодать. Когда мы принимаем те позиции, те уставы, которые Бог установил в своей церкви, в обществе, когда мы почитаем тех, кто является начальниками, не только в церкви, Писание говорит, что повинуйтесь начальникам, да? Почему? Потому что если в стране, ну, власть может быть плохая, бывает такое. Бывает, что нужно противостоять плохой власти. Но если все будут бунтовать против полиции, против судов, против, ну, различных вот, как бы в школах, то есть в различных учреждениях, что будет в нашей стране? Ну, просто кавардак. У нас и так порядка, мягко говоря, мало, да? Но если еще не будет вот вообще никакого уважения к той власти, которая есть, ну, просто у нас будет хаос. У нас будет как вот в какой-нибудь там африканской стране, там Уганда или Сенегал. И просто мы будем постоянно как бы от кризиса в кризис, от войны к войне жить. Помните, почему Христос не мог совершить чудес в своем Отечестве? Кто помнит? Кто помнит? По неверию. А почему люди, ну, то есть его соотечественники, да, те, кто рядом с ним вырос, да, те, кто знали его, возможно, с пеленок, почему они не верили, да, хотя не слышали о том, то есть Иисус уже до этого времени уже начал свое служение, уже слух пошел о нем, что он совершает чудеса, исцеляет людей, то есть самые разные чудеса. Почему они в него не верили? Почему? Да, они не принимали его, не принимали его как Божьего служителя, не принимали его в той позиции, в которую Бог его поставил, они не принимали его как Мессию. В Иоанна, 13 глава, 20 стих. Иоанна, 13 глава, 20 стих. Давайте вместе прочитаем это место. Это Иисус говорит. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня». То есть, если мы принимаем дар Божий в человеке, который нам служит, то мы, получается, мы проявляем верность тому, что Бог предназначил для этого человека. И мы принимаем тот дар Божий, которым Бог хочет послужить нам. Мы принимаем вместе с этим человеком, принимаем того, кто послал этого человека на служение. Почему Иисуса не принимали? Потому что многие из тех людей, я не знаю, как имя Иешуа, оно уменьшительно там звучит на иврите, но я так как бы по-русски скажу. То есть они привыкли Иисуса называть Иисусиком. И поэтому, когда Он пришел им проповедовать и служить, то они видели в Нем не Божьего пророка, не Божьего служителя, не Мессию. Они видели в Нем этого Иисусика. Видели в Нем этого маленького мальчика, который там ковырялся в этой стружке мастерского своего отца. Они видели в Нем этого мальчика, который там в лужах вместе с другими ребятами бегал и баловался после дождя. Они видели в Нем этого маленького мальчика, который, возможно, когда-то шалил, может быть, даже в чем-то был непослушен своим родителям. И они не могли принять тот дар Божий и то служение, которое на тот момент Иисус уже совершал. Поэтому нам важно, как людям, быть верными Божьим принципам в церкви и в отношении тех людей, которые служат вам и мне. И это распространяется не только на церковь, как я говорил, это распространяется на все сферы нашей жизни, на наше общество, на те отношения, которые мы имеем, когда мы идем там в ЖЭК, когда мы идем в какие-то госучреждения. То есть это везде распространяется. То есть если мы не уважаем власть, да, то и власть, ну, она может быть несовершенная, с недостатками, как у нас говорят, коррумпированная. Но если мы проявляем неуважение, то от этого наша власть, она не будет больше нас уважать. То есть у них будет еще больше причин сказать, вот они тоже такие плохие, мы будем еще больше над ними измываться, издеваться. И третье, в чем, я верю, должна проявляться наша верность Богу, мы должны быть верными своей семье. Кто из вас родился без родителей, без участия папы и мамы? Есть тут люди, кто родился без участия папы и мамы? Нету. Слава Богу.
Отец погиб,
но родились вы же, отец был, то есть он участвовал в процессе вашего рождения. У кого из вас, выросли в неполных семьях? То есть у кого не было там либо папы, либо мамы? То есть есть такие, да. Но заметьте, даже если вы росли в неполной семье, или даже если вас воспитывали бабушки, дедушки, все равно вы имели семью. Вы имели родных и близких, которые о вас заботились. Есть люди, которые вырастают в детских домах, но все равно они имели своих родителей. Да, эти родители по каким-то причинам, зависящим от них или не зависящих, они оказались неверными своим детям. То есть они не смогли стать хорошими папой и мамой для своих детей. Но знаете, это не отменяет того принципа, что мы, как люди верующие, мы должны быть верными своей семье. Апостол Павел, давая рекомендации о том, какой должен быть Божий служитель, это 1 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Он говорит следующее. «Верно слово, если кто епископство желает, или быть пастором пастырей», то есть не просто быть пастором церкви, а уже служить пастырям церквей, то есть быть епископом, быть старшим пастором. «Кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печись о Церкви Божией». Заметьте, апостол Павел, он проводит знак равно. Он говорит, человек, который не верен в своем доме, человек, который не верен как муж или как жена, человек, который не верен в тех обязанностях, которые он имеет в своей семье, он не будет заботиться о Церкви Божией. То есть он не будет верен в Доме Божьем. То есть верность Богу, она проявляется во всех сферах нашей жизни. Нельзя быть верным Богу в церкви и неверным Богу в своей семье. Нельзя быть верным Богу на работе, да, и неверным Богу в служении церкви. То есть, если ты не верен в одном, твоя неверность, она распространится как рак или как какая-то инфекция на все остальные сферы твоей жизни. Я не хочу вас обманывать, но если вы замечаете в своей жизни, что где-то в чем-то у вас есть вот эта проблема с верностью, или где-то вы замечаете, что вы в чем-то не верны, я вас просто как пастор и себя, и вас увещеваю. Будьте верны. Начните просить у Бога, чтобы Бог помог вам быть верным в этой сфере своей жизни. Потому что неверность в чем-то одном, она автоматически распространяется на неверность в других сферах. Если ты верен Богу, это всегда будет видно в твоей семье. Это всегда будет видно в твоих детях, если они у тебя есть. Если этого нет, то твоя верность, она под большим вопросом. В Ефесянах 5 глава, 25 стих. Я думаю, жены все скажут аминь, когда мы прочитаем этот стих. Мужья, наверное, глубоко задумываются, но это Писание, это Слово Божие. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Там написано: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как мужья должны любить своих жен?
Сильно.
Сильно. По настроению. Хорошее настроение любим сильно, плохое настроение не любим. Жена приготовила вкусный борщ, мы любим ее сильно. Не приготовила борщ, за что же ее любить, она борщ не приготовила, да? Написано, Я повторяюсь, это не мои слова, это не просто я хочу кому-то что-то навязать. Господь Иисус говорит через апостола Павла, говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мы говорили, что Иисус, он был послушен Богу до смерти и смерти креста. Знаете, обычно в чем проблема в семьях? И в семьях неверующих, и в семьях верующих. Почему женам тяжело? Вот Писание говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья это любят, скажут аминь. Аминь, мужья. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Все мужья сказали аминь. Да, но знаете, женам тяжело повиноваться мужьям, которые не любят свою жену, как Христос возлюбил церковь. А Христос когда возлюбил церковь? Или когда Христос возлюбил вас и меня?
Когда?
Когда мы стали хорошими, ходить в церковь, служить, улыбаться, всем любить. Нет, Писание говорит, когда мы все были еще грешниками. Иисус умер за вас и за меня, когда еще мы даже не родились. А когда мы родились, да, то мы, как только начали отличать правую руку от левой, мы уже начали быть непослушны своим родителям, начали там капризничать, манипулировать, и потом со временем у нас грехи наши только росли. Но Писание говорит, будьте такими, как Христос. Любите, как Христос. Поэтому женам, у которых мужья верны Богу, так же, как Христос, у них не проблема быть за мужем. Да, вот слово «за мужем», то есть быть за мужем. Или другими словами, вот часто такое выражение, когда говорят, что я за ним, как за каменной стеной. Слышали такое, да? Слышали. И вот если муж, он любит свою жену, как Христос церковь, то для такой жены не проблема быть за мужем. Не проблема не бежать в паровозе, не проблема быть, как у нас говорят, генералом в юбке, да? То есть такой жене не хочется быть генералом в своей семье, потому что у нее хороший, любящий, заботливый, верный муж, который любит свою жену, который не господствует, да? Христос над кем-то из вас господствует? Помашите мне рукой, кого Христос там сегодня принуждал прийти в церковь? Стоял с автоматом у вашей кровати, говорит, вставай, нужно идти в церковь. Было такое у кого-то? Есть у вашей жизни? Нет. Христос говорит, да, Господу Богу твоему поклоняйся, да? 6 дней работай, 7-й день что? Для Господа, да? То есть отдыхай, но и быть в Церкви Божьей. Поэтому, если муж, он верен Богу, его верность, она всегда проявится в его семье. Если жена верна Богу, ее верность проявится опять-таки в ее семье. О том, как она с почтением, с уважением относится к своему мужу. Апостол Павел говорит, я знаю, что это очень тяжело, но, честно говоря, для меня это высший пилотаж. Но когда апостол Павел говорит о взаимоотношениях в семье, он говорит, что если в семье, допустим, муж верующий, а жена неверующая, и он говорит, все, разводитесь скорейшим образом. Он говорит, если жена согласна жить с тобой, продолжай с ней жить. Если ты жена верующая, а муж неверующий, и муж с тобой согласен жить, продолжай жить. Кто знает? Может, твоя верность, она изменит твою жену. Может, твоя верность, она изменит твоего мужа. Может, ваша верность, она изменит ваших детей. Но если вы не верны, апостол Павел говорит, если вы верны Богу, то ваши дети, они освящаются. Ваш муж освящается или ваша жена освящается. Но если вы не верны, вас самих нужно освящать. Вас самих нужно освящать. Поэтому Бог ожидает, чтобы мы были верны Ему во всех сфера своей жизни. Три сферы, да, в чем мы должны быть верны. Верность Богу, это наши личные взаимоотношения. Помните, Давид очень часто говорит в псалмах, обеты свои воздам я Господу. Что такое обет?
Обещание.
Обещание. Когда ты понимаешь, что тебе нужно в чем-то исправиться, очень часто вот, ну, это происходит даже и в церкви, и в школе, и на работе любой. Да, если человек в чем-то вот провинился, что-то сделал не так, то с него берут обещания. Если человек, допустим, не пунктуален, он постоянно опаздывает, то, как вы думаете, на какой-то работе, ну, серьезной работе, будет терпеть, ну, постоянно опоздание, то, что он сливает какой-то рабочий процесс, там, какие-то... Будет это терпеть? Нет. Любой начальник, любой директор, он пообщается, он скажет... Давай мы с тобой договоримся. Вот у тебя там неделя, месяц, испытательный срок. Будь верен, приходи вовремя. Это твоя обязанность, твоя ответственность. Если ты приходишь вовремя, ты исправляйся, пожалуйста. То есть я буду рад быть, ну, как бы твоим начальником, буду рад с тобой работать. Если ты не верен, пожалуйста, то есть ищи другую работу. Знаете, один пример, который я тоже прочитал, когда готовился к этой проповеди, был один такой известный в Америке миллионер, и у него много было людей в подчинении, и однажды нужно было разгружать какое-то там судно, товар пришел, и он вызвал всех своих подчиненных, говорит, в это воскресенье вы все должны быть на работе, все должны разгружать этот груз. И знаете, один из его подчиненных, он был каким-то не просто рядовой работник, он какой-то там филиал курировал, то есть. И он сказал, я не могу быть в воскресенье на разгрузке, потому что я верующий, и я в воскресенье всегда хожу в церковь. Тогда этот миллионер, то есть его директор, говорит, если ты не придешь в воскресенье на работу, я тебя увольняю. И тот говорит, хорошо, увольняйте. И этот миллионер, он дал указ, то есть, чтобы в этот же день этого человека рассчитали, то есть уволили. И этот молодой человек, то есть он неделю искал работу, то есть не мог найти, то есть и уже где-то начал отчаиваться. И тут к этому миллионеру позвонил его знакомый банкир, он говорит, у меня открывается еще один филиал банка, ты можешь мне посоветовать хорошего работника, которому я мог доверить работу с деньгами? И он ему, как вы думаете, кого посоветовал? Он посоветовал этого человека, которого он уволил. И тогда, когда банкир его спросил, а как ты, почему ты меня уволил? Ты же его сам уволил. Он говорит, если этот человек, он смог быть верен своему обещанию, то что он 6 дней работает, 7-й день отдает Богу, то он будет точно так же верен в отношении денег и в отношении тому, что ты ему поручаешь. Когда ты верен Богу, то люди, даже неверующие, они будут уважать и почитать твою верность. Когда ты не верен Богу в мелочах, но люди вас увидят. Люди видят, как мы живем, люди видят, как мы общаемся, люди видят ваши и мои отношения в семье, люди видят, когда мы срываемся на своих детей или на своего мужа и жену. Люди это видят. Мы слышим, когда наши соседи ругаются, когда они кричат на наших детей. И они слышат, если мы поднимаем голос на своих детей. Слышат. Ну никуда ты не скройся. Да, мы живем в многоэтажном доме, это не частный дом, да, где там можно там закрыть. Да, даже в частном доме слышно, да. То есть по нашей жизни видна верность. Поэтому будьте верны Богу, будьте верны церкви, где Бог вас поместил, и будьте верны своей семье. И последнее местописание, и мы будем участвовать в хлебопреломлении. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. Название сегодняшней проповеди было «Маленькая верность». Знаете, маленькая верность, она очень важна в вашей и моей жизни. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. Там написано «Верный в малом, во многом верен, а неверный в малом, неверен во многом». Заметьте, верность, она всегда проявляется в маленьких вещах. Мы ожидаем, когда мне что-то доверят большое, вот тогда я буду верен. Но неправда. Просто я вам честно скажу по себе, что если я, у меня не получается быть чем-то верным маленьким, то когда на меня сваливается что-то большое, большая какая-то ответственность, какое-то большое дело, мне тяжело быть в этом верным. Я стараюсь. Я думаю, вы будете стараться, если вам что-то доверят большое. Но знаете, если ты не верен малым, тяжело быть верным большому. Это Божий принцип. Иисус говорит, что верный в малом во многом верен. В другом месте Писания, когда Иисус говорит о господине, который доверил своим рабам таланты, и потом пришел у них спросить отчет, что они делали со своими талантами. И он говорит, хорошо, добрый и верный раб, каждому, кто его таланты употребил правильно, войди в радость господина своего. А тому, который был неверный, он говорит, неверный и лукавый, неверный и лукавый. То есть наша верность Богу, она всегда проявляется в этих трех сферах. Верности Богу, верности Его церкви и верности твоей семье. Понятно, что есть еще верность на работе, есть верность в том, как ты, какие отношения у тебя с другими людьми. Много есть верности. Но если в этих трех сферах у вас или у меня есть проблема с верностью, то нам нужно молиться, чтобы Бог помог нам быть верным Ему прежде всего. Давайте мы встанем для молитвы. Я хотел бы попросить левитов, чтобы они вышли сюда. Мы сейчас будем участвовать в хлебопреломлении. Давайте мы сейчас помолимся, и потом мы будем разносить хлебопреломление, будем участвовать. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою верность к Своему Слову. Мы благодарим Тебя за то, что Твой Сын Иисус Христос, Он был послушен Тебе до смерти и смерти крестной. Всей своей жизнью Он показал, насколько важно быть верным Богу, как своему Создателю, верным Богу, Его Слову, Его заповедям. И, Боже, мы сегодня молимся, Господь. Молимся не за других людей, мы молимся за себя. Боже, помоги нам быть верными. Помоги нам быть верными в тех маленьких вещах, которые сегодня Ты нам доверил. Помоги нам быть верными Тебе в том, какие мы отношения имеем с Тобой. Боже, помоги нам быть верными в том, чтобы мы бодрствовали, молились, в том, чтобы мы вникали в Твое Слово, в том, чтобы мы были послушны Твоему Слову, исполняли Твою волю в своей жизни. Помоги нам быть верными, Боже, в Церкви Твоей. И когда что-то нас просит, когда человек, который служит нам, он что-то нам говорит, Боже, помоги нам повиноваться тем людям, которые являются для нас наставниками, тем людям, которые являются для нас пастырями, чтобы Твое благословение, Твоя благодать, они могли излиться в нашу жизнь. И я прошу, Господь, сегодня за каждого моего брата, за каждую мою сестру, помоги нам, Господь, быть верными в наших домах и в наших семьях. Помоги нам, как мужья, быть верными в отношении своих жен. Помоги женам, Боже, быть верными в отношении своих мужей. Помоги нашим детям быть верными в том, чтобы быть послушными своим родителям, как требует Твое Слово. Помоги нам быть верными во всем, что касается наших взаимоотношений с другими людьми, чтобы мы были верны тем словам и обещаниям, которые мы даем другим. И, Боже, мы сегодня, как Давид, мы говорим: обеты свои воздам я Господу. Господь, мы воздаем сейчас в этой молитве это обещание быть верными Тебе. И я прошу, Господь, помоги нам это обещание исполнить. Помоги нам действительно быть верными Тебе даже до смерти, даже в трудностях и испытаниях, даже в гонениях, даже когда нас будут не понимать или даже когда нас будут преследовать. Помоги нам быть верными Тебе. И Ты сказал: будь верным до смерти, и дам Тебе венец жизни. Боже, мы благословляем Тебя, и мы сейчас участвуем в вечере Господней. Мы будем вспоминать Твою верность, верность Своему Слову, которое говорит: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы молились, Господь, Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа, и просим: благослови нас быть верными Тебе. Аминь.